Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Православное радио «Радонеж» продолжает вещание. После объявлений в нашем эфире чтение и объяснение Евангелия четверга, 9-й седмицы по Пятидесятнице, протоиереем Александром Шаргуновым. Далее программа «Час писателя». У микрофона Елена Чудинова и Филипп Гриль. Завершит вещание этого часа программа «Апостол».
Дорогие радиослушатели, приглашаем вас на православный фестиваль «Артос», посвященный культурным традициям Греции и России. Он состоится с 22 по 28 августа в Сокольниках, павильон номер 2. На фестивале будут представлены изделия ремесленников, иконописцев, ювелиров, книжная продукция, а также натуральные продукты монастырских и фермерских хозяйств. Здесь вы также сможете посетить площадки национальной греческой кухни и познакомиться с ее колоритом. На фестивале вы сможете познакомиться с духовным наследием и современной культурой Греции. Посетителей ждут конференции, концерты, фото и художественные выставки, а также показы духовных кинолент, снятых греческими и российскими режиссерами. Туристические компании представят гостям самые популярные направления отдыха и паломничества. Вход на выставку для гостей свободный. От метро «Сокольники» курсирует бесплатное маршрутное такси. С 22 по 28 августа часы работы с 11 до 19.
Дорогие радиослушатели, в 2004 году по благословению преснопамятного патриарха Алексея II в агентстве недвижимости «Держава» впервые в России был создан православный отдел. В этом отделе и по сей день трудятся специалисты, которые помогают всем нуждающимся в решении жилищных проблем, покупки, продажи, обмена, аренды недвижимости. Звоните нам по телефону 8 967 167 44 82. Повторяем. 8 967 167 44 82. Братья и сестры, это объявление для тех, кто считает, что на могиле должен стоять православный крест. Закажите самый красивый крест на надгробие с подставкой и цветником из камня и получите скидку 30%. Скидка действует до 30 сентября. Срок службы изделий от 50 до 100 лет. Осуществляем доставку по России и СНГ. Оплата после получения в вашем городе. В Москве и Московской области осуществим установку. Подробности по телефону 8 800 555 65 23. Звонок по России бесплатный. Повторяем 8 800 555 65 23. Подробности на сайте крест.нн.рф. Дорогие слушатели, в православное издательство требуется реализатор с опытом работы, дизайнер, специалист по складскому учету со знанием программы 1С, 8-я версия. Справки по телефону 8 903 755 33 84. Повторяем, 8 903 755 33 84. Дорогие радиослушатели, церковная лавка «Сретение» принимает заказы на изготовление икон ручной работы и киотов. Любая техника – Паля, Хмстера, Ярославля, Рыбинск, Холуй. Адрес магазина – Большая Лубянка, 17, Сретенский монастырь. Работает с 9 до 20. Интернет-магазин «Сретение.ру». Каждому покупателю подарок.
В эфире «Чтение и объяснение» сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Сегодня в церковном календаре Евангелие от Матфея, 81-е зачало, глава 20, стихи с 17 по 28. И, восходя в Иерусалим, Иисус дорогой отозвал 12 учеников одних и сказал им: «Вот мы восходим в Иерусалим, и Сын Человеческий предан будет первосвященникам и книжникам, и осудят его на смерть, и предадут его язычникам на поругание, биение и распятие, и в третий день воскреснет. Тогда приступила к нему мать сыновей Зеведеевых сыновьями своими, кланяясь и чего-то прося у него. Он сказал ей: «Чего ты хочешь?» Она говорит ему: «Скажи, чтобы сии два сына мои сели у тебя, один по правую сторону, а другой по левую в царстве твоем». Иисус сказал в ответ: не знаете, чего просите. Можете ли пить чашу, которую я буду пить, или креститься крещением, которым я крещусь?» Они говорят ему: «Можем». И говорит им: «Чашу мою будете пить, и крещением, которым я крещусь, будете креститься. Но дать сесть у меня по правую сторону и по левую не от меня зависит, на кому уготовано отцем моим». Услышав сие прочие, 10 учеников вознегодовали на двух братьев. Иисус же, подозвав их, сказал: «Вы знаете, что князья народов господствуют над ними, и вельможи властвуют ими, но между вами да не будет так. А кто хочет между вами быть большим, да будет вам слугою. И кто хочет между вами быть первым, да будет вам рабом. Так как Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих». Лучшие из учеников Христовых умоляют Господа быть первыми, когда Он придет в Своей славе. Христос говорит: «Вот мы восходим в Иерусалим». Это обращено ко всей Церкви. Путь наш решительно и бесповоротно поворачивает к Иерусалиму, к страстям Христовым. «Вот мы восходим в Иерусалим, и Сын Человеческий предан будет первосвященникам и книжникам, и осудят Его на смерть, и предадут Его язычникам, и поругаются над Ним, и будут бить Его, и оплюют Его, и убьют Его, и в третий день воскреснет». Ученики слышат только последние слова о том, что будет победа, и не слышат, какой ценой она будет дарована. Это беда всего рода человеческого, начиная от падения Адама, который захотел приобрести совершенство без труда, протянуть руку к запретному плоду и вкусить знание. Здесь начало всякой ложной духовности, а Господь предлагает иное — путь любви, путь всецелой отдачи себя. Крестный путь неизбежен после того, что совершилось с первым человеком и с каждым из нас. В основании искушения учеников была гордость, грех, который всегда легко сокрушает нас. Господь сказал им: «Вы знаете, что почитающиеся князьями народов господствуют над ними. У них одна забота — что они будут иметь от своих подданных, а не что они дадут им. Такое недопустимо в Церкви. Вы же не так, — говорит Господь. Пышность и величие мирских князей не для учеников Христовых. Кто хочет быть на самом деле великим, тот должен быть слугой всех. Христос убеждает нас своим примером. Никто никогда не давал такого примера величия и смирения. Он зрак раба принял, он пришел не для того, чтобы ему послужили, но послужить. Он был послушен до смерти, и Он отдал Свою жизнь для искупления многих. Господь открывает нам, какой ценой мы можем обрести Христову славу. «Не знаете, чего просите, — говорит Он. Они не знают, чего просят, не понимают, что значит сидеть одесную Лиашую Христа, в то время как речь идет о том, чего око не видело и ухо не слышало. Они не знают, чего просят, и потому не задумываются о средствах. Безумие предписывать Божьей премудрости, как устроить нашу судьбу. Лучше было бы для нас предоставить Господу делать то, что Он находит нужным, и Он сделает больше, чем мы желаем. Мы не знаем, чего просим, когда просим носить венцы славы и не просим благодати нести крест на нашем пути к ней. Что стоит наша вера, если она не стоит того, чтобы ради нее принять страдания? Самое последнее место на небесах стоит самых великих страданий на земле. Воля Христова в том, чтобы мы уготовили себя для страданий и дали Ему возможность воздать за них. Не знаем мы, чего просим, когда при приближении Пасхи Господней молим Господа, чтобы не лишил Он нас своего утешения. «Можете ли креститься крещением, которым я крещусь?» — спрашивает Господь, то есть с головой погрузиться в то отвержение, в ту смерть, которые ему будут даны. Если это будет у нас, откроется нам и слава божественной жизни. Сам Христос до конца приобщается нашей немощи. Потому Он и говорит: «Дать сесть у Меня по правую сторону и по левую не от Меня зависит», хотя Он всегда исповедует: «Я и Отец одно». Он как бы лишает себя в своей всецелой отдаче Отцу этого дара суда. Но суд над каждым из нас как раз и заключается в этой его отдаче. И от того, насколько мы принимаем крест Господень, зависит и дар Господень, наше приобщение Его славе. Христос как бы говорит: «Я не могу дать славу тем, кто честолюбиво ищет ее. Она принадлежит только тем, кто великим смирением и самоотвержением уготовляет себя для нее». Апостолы просят, чтобы в воскресенье быть одесную Иешуа Христа, и мы тоже будем просить Господа об этом даре. Но прежде всего нам следовало бы просить о том, чтобы быть одесную Иешуа Креста Христова. И не только в храме за богослужением, когда читаются 12 страстных Евангелий, а во всей нашей жизни. Каждый из нас должен осознать, что значит его грех и какой ценой дается от него избавление. Приближается второе пришествие Господне, вечная Пасха Христова, но она предваряется страстной седмицей всей Церкви, и никто не может миновать ее.
Вы слушали чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона был настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворцев Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Здравствуйте! В эфире я, Елена Чудинова, начиная на радио «Радонеж» свою авторскую программу «Час писателя». Здравствуйте, дорогие друзья! Я сегодня очень рада начинать мою программу, потому что мы с вами вместе одержали очень существенную победу. И пусть говорят, что она недостаточно велика, что еще много не решено, на самом деле шаг за шагом каждая победа важна. И поэтому я с огромным удовольствием передаю слово Филиппу Александровичу Грилю, нашему дорогому общественному деятелю, который столько сделал для того, чтобы на карте нашего прекрасного города, нашей Москвы, не появился новый отвратительный топоним.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Филипп.
Я поведаю о том, что примерно неделю назад вышло официальное сообщение о том, что новая станция Московского центрального кольца не будет называться в честь Войкова, организатора и соучастника убийства царской семьи. Ей дали другое название — Балтийское.
Хорошее название, вполне нормальное.
Хорошее, нейтральное, потому что это северо-западные ворота нашего города, это северный административный округ, дорога на Петербург, и власти после долгих, так сказать, совещаний решили дать именно такое название, потому что у нас там много флотской тематики в округе, там и улица Адмирала Макарова, и Кронштадтский бульвар, и решили дать станции название именно в этом ключе. Нейтральное, хорошее, историчное и спокойное. Но этому предшествовала годичная, очень тяжелая борьба именно в этом поле топонимическом. Именно год назад мы узнали, что готовится новое пришествие Войкова на карту нашего города. К этому моменту уже 9 названий город наш имеет в честь Войкова. И пришла информация весной 2015 года, что у нас строящаяся станция Московской кольцевой железной, значит, дороги, она тоже будет Войковской.
Не хочу впадать в конспирологию, но вот количество имен Войкова на карте Москвы, как вам кажется, это что-нибудь значит? Почему именно вот они стремятся их увеличивать?
Вы знаете, я считаю, что существуют силы определенные. Я не буду говорить там каких-то имен конкретных, но которые стоят за этим. Потому что увеличение названия в честь такого деятеля, совершенно одиозного, кровавого, по поводу личности которого уже много десятков лет идут баталии и войны фактически информационные, то, что его имя добавляется на карту, мне представляется, что это такой своеобразный как бы заговор с целью увековечивания подобного рода деятелей одиозных. И это, кстати, совпало год назад с попыткой вернуть Дзержинского. Статую,
о, я ее помню.
На Лубянскую площадь. И я, честно говоря, вижу какую-то внутреннюю зависимость двух этих событий. Попытка вновь назвать в честь Войкова новый строящийся объект и попытка вернуть Дзержинского на, сказать, Лубянскую площадь.
Филипп, а вы обратили внимание, что очень интересно господа товарищи сталинисты себя проявили в этот момент, потому что все время у них какая была позиция: мы люди православные, Сталин, значит, сделал много хорошего для русских, для церкви и так далее, это Ленинская гвардия была плохая, и вдруг, значит, идет наступление именно по части Ленинской гвардии.
Чистой Ленинской гвардии.
Чистой Ленинской, уж просто уже клейма ставить негде, каторжного клейма. И вдруг они говорят: ну вот памятник Дзержинскому имеет художественную ценность, ну почему бы и не Войков? То есть как с них вдруг слетело, что они только за Сталина?
Они непоследовательны. Товарищи оказались непоследовательны. Потому что, ну, мы с вами совершенно понимаем, доживи Дзержинский и Войков до определенных, так сказать, лет в политике тогдашнего времени, я думаю, что подвалом бы они оба бы и закончили.
А ну как знать, а может быть, Сталин закончил бы подвалом.
Возможно, да.
Кто Феликс Эдмундович тоже был зубастый.
Да, это были, так сказать, друзья были зубастыми, но мы с вами прекрасно помним, что памятник Дзержинскому поставил Хрущев, а не Сталин. И здесь бы им бы сказать товарищам, взорвавшимся: товарищи, ну не надо, ну зачем вы будоражите, как говорится, общество, зачем вы тянете одиозные фигуры, давайте там сконцентрируемся там на Гагарине, Королеве и других позитивных фигурах советского времени. А нет, вот тянет к подвалу кровавому, понимаете, не могут ступить шагу. И, конечно, я слышал со стороны этой публики разные мнения. Там были те, кто Войковым отнюдь, так сказать, недоволен, и по поводу Дзержинского там сквозь зубы говорил. Но в целом достаточно, так сказать, единство проявилось.
Проявилось вот то-то и оно, что меня очень насторожило, когда они переходят в наступление, кто-то из этой грибницы, как вы остроумно выразились, что вот была КПСС, значит, вот все это нити одной грибницы.
Безусловно.
А вот вдруг они начинают проявлять какое-то странное единство.
А потому что это родное, потому что это базис. Вот знаете, вот терминологию я уж, извините, употреблю. Базис, надстройка. Вот базис – это не товарищ Сталин. Мы должны это очень хорошо себе отдавать. А базис – это Ленинская гвардия, большевики с дореволюционным стажем, герои-чекисты, солдаты партии, солдаты революции, и к ним все равно будет пиетет. Даже если, допустим, из каких-то соображений политики текущего момента иногда надо некоторые, так сказать, фигуры отодвинуть в тень, ну, чтобы не раздражать, там, допустим, там, православных людей, потому что вся эта ранняя, так сказать, гвардия, она густо была замешана в геноциде, так сказать, на православных людей, в богоборчестве, то вот наступают такие моменты истины, и все как бы открывается. Мы начинаем поддерживать тех, кто нам близок. И уже начинает возникать новая мифология, совершенно чудовищная, там, что там Войков, там, он положительный деятель, там, он чуть ли там не герой, и какие-то дифирамбы совершенно нелепые.
Немыслимые дипломатические успехи, не зафиксированные в истории.
То есть, знаете, ну, знаем мы разных там советских дипломатов, но, извините меня, Войков никогда в их когорту не входил. Он вовремя просто погиб. Знаете, как вот погиб человек вовремя, сделали из него идол, его красиво похоронили. Ну, собственно, наверное, любой бы режим, наверное, сделал бы из подобного рода деятеля, ну, что-то такое бы, так сказать, убитый врагами, там, за границей, его торжественно привезли в страну, похоронили с пушечным, там, салютом.
Расстреляли заложников.
Расстреляли заложников, несчастных людей, которые вообще, как говорится, к этому не имели никакого отношения. То есть, сделали просто из него фигуру мученика за идею, значит, там, борца. Правда, вот была информация, тоже читали, что его собирались уже отзывать в Москву для, так сказать, серьезных разборок, и вряд ли бы он приехал бы обратно на свой дипломатический пост, потому что за ним числилось очень много чего нехорошего. Но, тем не менее, вовремя погиб в нужном месте, и сделали героя, и, собственно, подчивали им потом страну. Назвали десятки улиц, поселки, заводы, пароходы, ну, как это, так сказать, водилось в, так сказать, советское время. Вот сделали такую вот фигуру. Но, понимаете, одно дело в советское время, а другое дело в наше время. Это совершенно две большие разницы. Потому что прошло 25 лет, у нас уже совершенно другое время на дворе, у нас прославлена во святых царская семья, к убийству которой этот человек имел непосредственное отношение. И вот мы увидели лик социальной и идейной шизофрении, когда у нас, извините меня, каждый год царские крестные идут ходы в годовщину убийства царской семьи, и тут же попытка присвоить новому объекту имя Войкова. Друзья мои, это очень страшные события, потому что они нам сказали о том, что мы находимся, на самом деле, идем по некоему острию исторического ножа, и мы в любой момент можем, так сказать, скатиться в прошлое.
А знаете, чуть-чуть оговорюсь, наши оппоненты очень любят пенять на Францию, что вот там все едино, вот как просто немножко знаток Франции, скажу два слова, что там все едино, там и Робеспьера чтят, и королей любят. Нет, нет, это неправда, существует две Франции. В одной молятся об убиенном царском семействе, а в другой чтят Робеспьера. И после того, как упала голова короля, Францию не бьет только ленивый. Страна ослабела, и мы тоже, только мы будем слабеть быстрее.
Я скажу, я тоже интересовался историей Франции, конечно, в меньшем объеме, чем вы. И вот фактически страна на 100 лет, даже больше, была погружена в смуту.
В кровь.
Да, и даже Вторая мировая война, уж казалось бы, сколько прошло уже лет, она все равно на себе носила черты вот этого раскола общества. Потому что Петен, Деголь, вот эта вот вся коллизия, она тоже, на самом деле, была отзвуком.
Не было бы у нас Власова, не было бы у них Петена, если бы общество не было расколото.
Да, это трещина, это болезненная рана, которая, на самом деле, привела вот к подобного рода очень болезненным для национального самосознания, так сказать, коллизии. Потому что Петен был героем Вердена, отстоявшим Францию в 16-м году во время Первой мировой войны. Герой, маршал, надежда Франции, как говорится, человек, который имел все, ну, мыслимые регалии французского государства, и вдруг он оказывается главой коллаборационистского правительства. И после войны, когда его судили, ведь там же была очень большая коллизия, и, в принципе, за это требовалась смертная казнь, за то, что он сделал. Но казнить маршала, так сказать, Франции они не могли, и ему дали пожизненное заключение. И он умер уже, так сказать, там, в очень преклонном возрасте, ну, в пожизненном заключении в тюрьме. И это до сих пор аукается, потому что все равно на могилу Петена кладут цветы. Вот в годовщину окончания Первой мировой войны все равно президенты французские клали. Но это все, понимаете, это все носит уже привкус горечи, потому что из истории нельзя выкинуть страницы вот этих коллаборационистских лет, которые Петен собой олицетворял. И это очень болезненно. Это тоже отзвуки этой революции. У нас они тоже есть. Они другие, но это тоже болезненные трещины и раны, которые не зажила до сих, так сказать, пор. И ее расстравлять Войковыми, понимаете, когда эти люди говорят о каком-то согласии, примирении.
Только почему-то согласие и примирение сводится к тому, что мы должны уступать,
да,
уступать,
да.
Уступать.
Мы предложили, наш проект общественный за переименование Войковской предложил им вполне разумную, приемлемую альтернативу, фактически протянул им руку. вот нашим любителям, скажем так, красного проекта, мы предложили в качестве альтернативы фигуру космонавта Волкова, в честь которого в Войковском районе названа улица, есть ему памятник, который учился в институте МАИ в свое время, который жил тоже там неподалеку, и мы предложили эту фигуру в качестве альтернативы.
А, кстати, чья это была мысль?
Это был плод коллективного интеллектуального штурма, мы решили, действительно, мы тоже думаем о согласии примирения.
Нам, да, конечно.
Нам вовсе не нужны никакие гражданские войны, их повторение. И мы считали, что надо из советского периода взять достойную, красивую фигуру, которая может объединить людей. Действительно, человек, который во все времена будет героем при любой идеологии, он погиб при исполнении своего долга, осваивая космос, и несмотря на то, что он там и коммунист, и похоронен у Кремлевской стены, мы решили эту фигуру в качестве вот такой вот объединяющей, когда люди в нем увидят действительно героя, который, так сказать, науку двигал и нашу страну, так сказать, прославлял ее престиж и ее силу. Нет, не захотели. Они даже не захотели это слушать. Они тупо бубнили ложь, что мы хотим Власовской назвать, значит, станцию. Я говорю, друзья мои, а что вы вообще, извините меня, курите, как вот сейчас говорят вообще? Что вы вообще говорите? Кто предлагает Власова в качестве альтернативы Войкову? Предложили советского героя. Они сделали вид, что они этого не увидели и не услышали.
И после этого они нам будут рассказывать, как любят улыбку Гагарина.
Да. Они плюнули в протянутую руку. На самом деле, да. Эти люди, они плюнули нам в лицо, потому что мы предлагали открыто, предлагали им фактически сотрудничество. И мы, честно говоря, хотели, чтобы мы все силы нашего общества вместе именно отказались от этих кровавых и грязных фигур и заменили их даже не на Колчаковскую и Врангелевскую, как они нас тоже в этом обвинили. Такого проекта не было тоже никак.
К этому общество не готово.
Не готово и не нужно. Придет время.
Конечно.
Этому придет. Мы предложили заменить советское на советское. Только избавиться от деятелей кровавого подвала, извините меня, первых лет революции, заменить их, ну, на созидателей уже позднего времени.
И героев.
И героев, да. Им даже Космодемьянская была не нужна. Я говорю, давайте в честь Космодемьян. Тоже улица в Войковском районе, школа, в которой она училась, там даже дерево до сих пор растет, которое она с братом там посадила еще до войны. Не нужно. Ничего не нужно. Стеклянные глаза бурчат, бубнят, значит, что это власовщина какая-то, какая-то еще бандеровщина, десоветизация, так сказать, украинская. Я говорю, друзья мои, а кто об этом говорил? Потом я говорю, на Украине идет дерусификация. Давайте называть вещи своими именами. Если Московский проспект в Киеве переименовывается в Бандеровский, то это дерусификация. Чистой воды, просто прикрытая флером. Определенным, ну, чтобы их за руку не схватили, эти власти, так сказать. Поэтому они это так и делают. Совершенно таких задач наше движение не ставило и не ставит.
На мой взгляд, вообще фигура космонавта Волкова просто идеальная фигура компромисса, и если бы хоть капля совести, стремления к миру была у наших оппонентов, они бы, безусловно, это бы приняли.
Вы знаете, им не нужен компромисс, им нужен реванш, а это совершенно разные состояния, как вам сказать, души. Реванш их предполагает то, что они вам скажут, что все было хорошо. Репрессии выдумал, так сказать, Солженицын. И очернители, так сказать, на Западе. Все было хорошо. А Великий Октябрь – это кульминационная точка русской истории, которая дала стране колоссальный толчок развития. А все это тоже, о чем вы там говорите, какие-то репрессии, богоборчество, это хлам все. Это все быльем поросло, как вот в Советской России я читал статью. Это быльем все поросло. С их точки зрения. То есть то, что мы молимся новомученикам и исповедникам российским, которые были умучены богоборцами и большевиками, значит, это быльем поросло для них, понимаете? Вот такое примирение они нам, так сказать, готовят. И опять навязывать нам своих кровавых героев первых лет революции, которые для них оказались очень ценны. Им даже не интересны герои Великой, так сказать, Отечественной войны.
Вот это вот просто фантастика.
Да, я говорю, ну давайте на маршала, так сказать, Победы заменим. Даже было, знаете, было предложение назвать эту станцию «Мост Победы». 70-летие Победы было как раз в том же году.
Тоже компромиссное название, которое должно бы вроде бы
объединить
всех устроить.
Не нужно, тоже не нужно ничего. Ни Победа, ни космонавты, ничего не надо. Надо вот подайте нам Войкова из этого кровавого, так сказать, подвала Ипатьевского дома, и все. И мы будем вот радоваться. И Дзержинского на площадь. Все. И у них полное будет вот ощущение полноты истории. Это вот парадокс, но это очень опасная тенденция потому что эти люди очень агрессивны, они очень целеустремленны в своих, так сказать, чаяниях и деяниях. И я так, знаете, ну не удивлюсь, если их вот эти вот химеры красные опять станут явью в наше очень сложное время. Вот как вот, смотрите, страна под санкциями находится. Положение экономическое сложное, мягко говоря. Очень все смутно. Люди, ну, переживают некий такой вот, как вам сказать, тревогу. Ну, ощущение тревоги.
И цены растут.
Цены растут, да. Жизнь становится лучше и веселее, как товарищ, так сказать, Сталин говорил. А жизнь становится достаточно, так сказать, сложнее. И вот на этом фоне начинаются разговоры вот этой вот группы нео, так сказать, большевиков. О социальной справедливости, об СССР-2. Начинается вброс колоссального количества материалов по, значит, такой вот ностальгии по СССР.
О, это я отслеживаю социальные сети.
Вы видите, как это
просто
становится...
фантастика.
Да. Этого становится все больше. Я тоже социолог, вот по, так сказать, образованию. Я очень хорошо это все вычленяю. Вот нам расскажут про глазурованные сырки по 20 копеек, про газировку по 3 копейки. Вот только почему-то все больше про ленинский период. Вот какая там газировка-то была, что-то с сырками. Я как-то не припомню. Им даже Брежнев особо не нужен, кстати. Вы знаете, не интересен. Казалось бы, было стабильнейшее время, да, как раз большинство таких вот ярких, как говорится, там, открытий, там, и более или менее стабильной жизни, она пришлась именно вот на этот период. Да вы знаете, да он им тоже не нужен. Как-то скучно все. Их все вот тянет.
Нет-нет, ну не скажите, евразийцы пишут, наши глубоко уважаемые оппоненты, что Брежнев — это солнечная реинкарнация Сталина.
Ну, вы знаете, это...
улыбчивая реинкарнация Сталина.
Это очень звучит, вы знаете, звучит очень уж больно как-то экзотично, вы знаете.
Да, у них все экзотично звучит.
Это экзотический, так сказать, подход. Но я, вы знаете, я чувствую, что и это вторично. И Сталин, и Брежнев — это все-таки вторичность. А первичность — это Октябрьский взрыв, это Красная эпоха, красная, так сказать, планета, купание красного коня. Ну, вот это вот, знаете, вот эти вот апокалиптические глюки у них, значит, 100 лет спустя. А я их, кстати, люблю сказать иногда, чтобы как-то немножечко понять. Я говорю, друзья, у вас, говорю, фантомные боли, я говорю. Ну, нету уже этого всего. Зря вы тянете. Потом станете ведь жертвами первыми. Вот не дай бог придет то, что вы хотите. Тот лидер, вот, которого вы кликаете на нашу страну, да, к рулю власти. Ведь первые же пойдете в подвал. Это же, говорю, закон жанра. И никто его не сможет изменить. Я говорю, не говорю во французскую революцию, не в русскую революцию. Я говорю, он всегда будет выполняться. Революция пожирает своих детей. Я говорю, и вы, ну хорошо, мы пойдем первыми к стенке, а вы пойдете вторыми, потому что ваш черед тоже настанет.
А, кстати, интересно, что такая свободолюбивая, антикоммунистическая, как она сама себя позиционирует, либеральная общественность тоже ведь нисколько не присоединилась к этой борьбе, хотя, в общем-то, всем попутчикам были рады. Но я вот более того в свое время отметила, что у такого вот популярного Дмитрия Быкова есть очерк «Ленин и бревно». Что
да.
Ленин – это созидательный образ.
Ну, вы знаете, можно сделать созидателя, я так понимаю, ну, пропаганда, она способна сделать из любого упыря, вы знаете, вот, а Гитлер автобаны строил, работу давал. Ну, давайте вот, ну, там, наверное, тоже были, да, пропагандисты, которые лепили из этого чудовища, значит, созидательную фигуру.
Но я понимаете? Просто хочу подчеркнуть, что именно только верующие люди, в общем-то, по сути, вот, выступили против вот этого чудовищного топонима.
А потому что верующие люди призваны испытывать духов. От Бога ли они? И вот верующих людей это имя, оно совершенно ни в чем не обманывает, понимаете? Это бес исторический. И то, что была попытка, совершенно наглая попытка, его протащить в 10-й раз на нашу карту, это уже вызвало просто восстание, вы знаете, с нашей стороны.
Ну
потому
да.
что мы стали бить во все колокола. И мы очень рады, что нас услышал святейший патриарх Кирилл, который высказался об этом в марте 16-го года по поводу личности Войкова. Это, конечно, высказывание явилось приговором для войковщины. потому что это слово архипастыря, это слово духовного лидера, и его проигнорировать было нельзя.
Но они покрикивали до этого, что вот, дескать, ну а что, значит, в основном православная, хотя не только православная, но в основном православная общественность, что же возникает, если их священноначалие не занимает позицию, значит, нечего им и выступать.
Вы знаете, выступил митрополит Марк Рязанский, митрополит Иларион, из-за рубежа глава русской православной зарубежной церкви высказался. Высказались очень многие священники, очень многие миряне. Именно православные явились авангардом борьбы с Войковым.
Да, безусловно.
Именно православные люди и православные государственники именно, не какие-то, извините меня, там анархисты или какие-то там, знаете, там непонятно кто, а люди вполне с четкой государственнической и патриотической позицией. Люди, которые понимают значение символов и названий, что это не просто пустой звук, знаете, абы как назвать, заводкой завод, понимаете, а что названия ведут к определенному пути, понимаете, социальному, историческому. И что нам этот путь Войковых, он нам не нужен, мы это прошли уже. Со страшными потерями, с кровью, мы чуть не потеряли вообще все. И чудом только сохранились. И что же, опять повторять столетия спустя вот этот путь, понимаете, потому что кто-то там среди чиновников этого не понимает, откровенно. Или, может быть, тоже просто там злонамерен. Мне трудно, так сказать, сказать, что эти люди думают
себе. Ну, а мы не знаем, что чужой разум
да, нам не чужая открыт. Душа потемки. Но, понимаете, катастрофические последствия могут быть от игры символами. Понимаете? И вот я хочу огромную признательность высказать главе общества «Радонеж» Евгению Константиновичу Никифорову, который нас объединил, помог нам в нашей борьбе, и всех, так сказать, слушателей Радонежа я благодарю, потому что мы с вами одно целое. Ваши молитвы и ваше участие в голосовании по этим вопросам, оно как раз и решило эту, так сказать, проблему, понимаете, в конечном итоге. Поэтому низкий вам всем поклон за вашу помощь и молитвы.
А да, мне тоже хочется сказать, что, конечно, роль Евгения Константиновича очень велика в этой победе, потому что радио «Радонеж» в его лице сразу встало на очень четкие принципиальные позиции. Наш эфир был всегда открыт.
Да, площадка была всегда нам открыта, и без помощи Евгения Константиновича не были бы сделаны открытые письма главам нашего, так сказать, государства и города, не было бы письма историков и юристов, а тоже открытого по поводу личности Войкова, которое всем показало, кто он, так сказать, такой и чем этот человек занимался в 1918 году, что это не просто там какой-то дипломат и деятель, а что это кровавый палач, который организовывал и осуществлял екатеринбургское злодеяние, который непосредственно к этому имел отношение. И, конечно, это очень важно. Страна узнала об этом.
Но сейчас мне тоже хочется вот поблагодарить слушателей наших, вспомнить, как мы мерзли на этой самой пока еще Войковской станции метро. И мерзли мы не зря. И все было не зря. Мы продолжим с Филиппом нашу беседу. А сейчас я напоминаю, что в гостях у меня Филипп Александрович Грель, и мы празднуем нашу победу.
Спасибо.
Всего доброго. Это был час писателя с Еленой Чудиновой. Всего доброго. До встречи.
Апостол. В этой программе протоиерей Георгий Климов и Евгений Никифоров беседуют на темы апостольских посланий. Соборное послание святого апостола Иакова, глава 4. В этой главе апостол рассуждает о распрях и гордости, о суде без милости, о надменной самонадеянности. Итак, откуда у вас вражды и распри? Не отсюда ли? От вожделений ваших, воюющих в членах ваших. Желаете и не имеете. Убиваете и завидуете, и не можете достигнуть. Припираетесь и враждуете, и не имеете, потому что не просите. Просите и не получаете, потому что просите не на добро, а чтобы употребить для ваших вожделений. Прелюбодеи и прелюбодейцы. Не знаете ли, что дружба с миром есть вражда против Бога? Итак, кто хочет быть другом миру, тот становится врагом Богу. Или вы думаете, что напрасно, говорит Писание, «Да ревности любит Дух, живущий нас». Но тем большую дает благодать. Посему и сказано, Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Итак, покоритесь Богу, противостаньте дьяволу, и убежит от вас. Приблизитесь к Богу, и приблизится к вам. Очистите руки, грешники, исправьте сердца двоедушные, сокрушайтесь, плачьте и рыдайте. Смех ваш да обратится в плач, и радость в печаль. Смиритесь пред Господом, и вознесет вас. Итак, батюшка, апостол задается вопросом, откуда у вас вражды и распри? Не отсюда ли от вожделений ваших, воюющих в членах ваших?
Под вожделениями здесь следует понимать то слово, о котором мы говорили в предыдущих наших беседах, похоть человека. То есть незаконное желание чего бы то ни было приобрести. И апостол действительно вот здесь объясняет нам, что исключительно из-за злых наших намерений, то есть приобрести то, что служило бы средством нашего утешения, ублажения, все, что мы пытаемся в этом мире получить, доставляет нам не радость, а скорбь. И мы действительно знаем, что когда человек искренне верит в Бога и согласно молитве, например, Господней, просит только единый на потребу, хлеб наш насущный, то есть только то, что необходимо, дай мне, Господи, то он часто имеет жизнь как источник радости о Господе. И эту радость никто не может ни поколебать, ни заменить. А вот когда человек не исполняет этой заповеди и, казалось бы, законно, в принципе, просит, он от этого только еще и больше страдает.
То есть наши прошения, наши желания, на самом деле, вот эти наши вожделения, похоти, они ведут к ложным целям.
Совершенно верно. Вся беда заключается только в том, что человек неправильно понимает, точнее, не то, что не понимает, а человек не может поверить то, что он может неправильно просить или неправильно ее просить. В Евангелии Христос однажды говорит так своим ученикам: «Кто из вас, будучи зол, сделает даяние плохое своему ребенку». Вот если ребенок попросит, говорит, у вас, например, хлеба, подаст ли ему отец камень, попросит рыбы, подаст ли ему змею, попросит яйцо, подаст ли скорпион. Слова эти можно переиначить и сказать, что мы часто, вставая на молитву или своей жизнью, начинаем просить у Господа: «Господи, Отец Небесный, подай мне, пожалуйста, скорпиона, ну подай, ну подай». А Бог не откликается и не дает. И нам кажется, что мы не можем получить то, что могли бы получить.
Ну, так же, как про детей. Любой ребенок, ну, так хочет ножика.
Совершенно
так
верно.
Так хочет спичками поиграть.
Да. Да, но законности прошений нет. Любящий отец не может подать то, что нас самоуничтожит. И вот здесь как раз апостол, очень резко обращаясь к верующим, называет их прелюбодеями и прелюбодейцами. Однако, если понимать в узком смысле этого слова, то действительно здесь слышится определенная жестокость. Хотя толкователи чаще всего рассуждают, что здесь апостол Иаков в таком классическом библейском смысле слова употребляет слово «блуд», обращаясь к верующим прелюбодеи и прелюбодейцы. Всякий грех против Бога есть блуд, и поэтому всякий верующий и согрешающий блудит против Бога.
А как это понять?
То есть понять непосредственно. Есть понятие божественной любви к человеку. И верующий человек, исповедующий свою веру в Бога, свое доверие к Богу, обещается, по сути дела, тоже Бога любить. Если я люблю Бога, то я ненавижу грех. И если я совершаю грех, то я изменяю в этом смысле Господу. Знаете, когда священник выходит с чашей Святой Евхаристии и читает молитву о том, что вечери твои о тайной дней, Сыне Божий, причастниками оприми, небо врагом твоим тайну повем, то, когда спрашиваешь верующего человека об этой тайне, какую тайну поведать можно кому-то, о чем говорит священник, мы часто слышим эти слова, верующие не могут сказать. И, наверное, тут о многом можно рассуждать, но вот в данном контексте мне хотелось бы сказать, что, конечно, святая чаша – это чаша любви к Богу. И поведать эту тайну любви кому бы то ни было, это просто, причастившись, пойти и согрешить. Образ здесь, который можно употребить из мира, очень прост. Мы понимаем, что даже неверующий человек от того, что может произойти, очень сильно оскорбится. То есть гипотетически можно представить, что жених и невеста едут на венчание. И когда они повенчались, начинается дорога домой, например, муж уже законный, или жена говорит: ты езжай домой, а я чуть попозже тебя догоню, мне нужно заехать в одно место. И вот по этой дороге домой он, допустим, налево куда-то уезжает, а потом возвращается. Вот это и есть поведание этой тайны, великой тайны любви, кому бы то ни было. И здесь вот, возможно, апостол Иаков, обращаясь к верующим, назидает их о том, что грешить, взяв на себя, положив на свои рамена знамя креста, уже человек не может.
То есть в высоком евангельском и библейском смысле блуд и прелюбодейство – это измена Богу.
Это измена Богу, совершенно верно.
Мне кажется, вот в этой маленькой главе вообще сконцентрировано такое православное учение о молитве, о том, как мы должны молиться и что должны просить.
Можно увидеть, совершенно верно, и учение о молитве вот в этих небольших словах. То есть, если представить или поставить перед собой действительно вопрос, как я должен молиться, то любое, пожалуй, выражение, которое здесь не прочитаешь, оно будет великим подспорьем к тому правильному расположению, по крайней мере, на молитве, с которым человек должен вставать на нее. Например, «сокрушайтесь, плачьте и рыдайте». Или «смех ваш да обратится в плач, и радость в печаль».
Вот здесь я хотел специально вас спросить об этом, потому что как здесь вроде бы противоречит. С одной стороны, сюда апостолы говорят «радуйтесь», да? И наши святые великие говорят «радость, радость моя», и так далее, и так далее. И здесь плач и печаль. Как это совместить?
Апостол обращается к человеку, напоминая ему о том, что источником смеха и радости для человека, который не живет во Христе, не живет в Боге, являются исключительно греховные вещи, помышления, события, что бы то ни было. И для человека, который осознает за собой, что это действительно так, что нет абсолютно никаких истинных причин для радости, его смех превратится в плач. Он осознает, как он этим смехом отдаляется от Бога. Он грешит, потому что кощунствует, потому что святотатствует, потому что оскверняет свою любовь и к Богу, и к ближнему через тот смех, который часто рождается в душе человека именно из-за греха, который входит в душу человека.
«Смиритесь, — говорит апостол, — смиритесь пред Господом, и вознесет вас. Не злословьте друг друга, братья. Кто злословит брата или судит брата своего, тот злословит закон и судит закон. А если ты судишь закон, то ты не исполнитель закона, но судья. Един законодатель и судья, могущий спасти и погубить. А ты кто, который судишь другого?» Вот тут как бы апостол в этих стихах говорит нам, как приблизиться к Богу. «Не злословьте друг друга, братья. Кто злословит брата или судит брата своего, тот злословит закон и судит закон». Но такая достаточно сложная мысль.
Вот насколько я помню, в греческом тексте то слово, которое стоит на месте слова «злословит», оно дословно должно быть переведено как «зло осуждать». Причем это такое осуждение, которое говорится человеком часто не в лицо тому, кому ты осуждаешь, а, например, в отсутствие его, как говорят в народе, за глаза. Или же разглашение слабостей ближнего с осуждением в том, что человек совершает грех. В Евангелии мы находим похожие слова. «Не судите, да не судимы будете, не осуждайте и не будете осуждены». В Евангелии от Луки есть эти слова. И очень важно помнить о том, что человек, который осуждает своего ближнего, почему он нарушает закон? Потому что он становится лицемером. Спаситель в Нагорной проповеди говорит: «Лицемер, что ты судишь брата твоего, сначала вынь бревно из своего глаза, и тогда ты узнаешь, как вынуть сучок из глаза брата твоего».
То есть здесь очень важен источник нашего осуждения. Чем мы судим? Судим ли мы законом судьи Вышнего, да? Но и тогда мы должны признать, что он в нас существует. Или мы судим из своих сучков и задоринок, которые в нас вот такая вот непонятно что в нашей душе, а мы начинаем осуждать, исходя из нашего собственного вот злосмрадия.
Верно. И такой человек, почему он называется лицемером? Потому что он, с одной стороны, не может не знать, что нет человека, который был бы жив и не согрешил. Но ведь осуждение ближнего — это, по сути дела, косвенное свидетельствование о себе как о праведнике. Всякий грешник, который выставляет себя праведником, есть лицемер. И вот эти слова апостола Иакова, обращенные к слушателю, чтобы не злословить брата своего, они как раз помогают человеку правильно расположиться по отношению к ближнему. Есть очень хорошие примеры, которые часто приходится слышать и в проповеди, и в выступлении богословов. Например, того, почему мы не можем осуждать. Пример больницы. Когда в палате оказывается один больной с глазом, другой со сломанной рукой, третий с пробитой головой, то, наверное, вряд ли мы услышим в этой больничной палате, как они хохочут друг над другом или осуждают друг друга, что вот как же ты мог вот так вот сломать руку. Нет, они, находясь в этой палате, в больничной палате, помогают друг другу, они состраждут друг другу. К этому же призываемся и мы, имея вот эти духовные немощи, или лучше сказать, духовные болезни. Мы находимся тоже вот в этой больничной палате, где призываемся не смеяться друг над другом, не уничижать, потому что у всех свои болячки, а помогать. Помогать для того, чтобы исцеление шло гораздо лучшими темпами.
Ну, короче, нам нужно понять, что прежде чем злословить кого-то, осуждать кого-то, судить кого-то, нужно вспомнить эти слова апостола. Он говорит, ну, кто ты такой, что судишь ближнего своего? И дальше он говорит, ну, ты как пар все равно, что вот сегодня облачко появился на этой земле, растворился, и прошло твое время.
Совершенно
нет тебя.
Верно. Совершенно верно. Господь – судья. Он знает и прошедшее, и настоящее, и будущее человека. Если я смотрю на человека и знаю, что он, ну, действительно совершает смертные грехи, то даже в этой ситуации я не могу его осудить, потому что если Бог его терпит, который создал и вызвал из небытия по любви, то кто я такой, чтобы желать уничтожения этого человека?
То есть тут, наверное, речь о самопознании. Если мы познаем, кто мы такие, то Господь нас любит, потому что мы пришли к истине какой-то. Мы поняли, кто мы есть, что мы маленькое облачко, которое вот-вот готово раствориться. И Господь, это понимая, говорит, Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Наверное, в этом-то и есть вот этот смысл. Потому что вот такой человек, гордец пред Богом, это смешной на самом деле человек, потому что ну кто же ты такой, который гордится пред Богом? Он дальше говорит о богатых, как о гордецах на самом деле, да? Которые гордятся чем? Да ничем, своим богатством. Теперь послушайте вы, говорящие, сегодня или завтра отправимся в такой-то город и проживем там один год, и будем торговать и получать прибыль. Вы, которые не знаете, что случится завтра, ибо что такое жизнь ваша? Пар, являющийся на малое время и потом исчезающий. Вместо того, чтобы вам говорить, если угодно будет Господу и живы будем, то сделаем то или другое.
Это истинная мудрость. И для апостола Иакова важно этот момент подчеркнуть. Почему? Потому что его соотечественники, его соплеменники, они страдали достаточно серьезным вот этим духовным или душевным недугом, веруя, что если человек богат, то он благословлен Богом. В Евангелии этот момент тоже очень ярко отражен. Помните, когда богатого юноша Христос отправляет ни с чем, сказав ему о невозможности без продажи имения и раздания его последовать за ним. Апостолы в недоумении спрашивают, тогда кто же может спастись, если он богатый, то есть по понятиям иудеев, благословленный Богом, спастись не может, тогда кто? И вот Спаситель переворачивает все с ног на голову и говорит, что это не критерий спасения. Вот здесь, в данном случае, апостол Иаков напоминает своим соотечественникам, что успех в жизни никаким образом не свидетельствует о том, что ты Богом благословлен. И думать следует человеку только исключительно о покаянии в своих грехах, а о спасении. Когда на берега Иордана к Иоанну Крестителю шли помимо простых людей саддукеи и фарисеи, то Иоанн очень резко обратился к ним. «Порождение ехидновы, кто внушил вам бежать от будущего гнева?» И дальше говорит, «Сотворите плоды достойны покаяния, и не думайте, глаголите в себе, отца имеем Авраама».
А вот смотрите, это же обращены слова к тем, кто пришел к нему.
Совершенно верно.
Масса же богатых и всякого рода там книжников и ресей вообще в городе остались и не пошли даже к нему, а он этих, которые пришли к нему, вот так обличает.
Так в том-то все и дело, что часто человек обращается к Богу именно для успеха в жизни. Как это, например, сделали фарисеи и саддукеи. Они понимали, что народ принимает Иоанна за святого человека, посланного с неба. И если они не придут в глазах народа к нему, не признают его за такового, то потеряют духовную власть, которую имели над народом. А Креститель, обращаясь к ним, говорит об очень важном моменте, который должны помнить и верующие христиане православные. Момент какой? «Не думайте, глаголите в себе, отца имеем Авраама». Для иудеев было два таких необходимых и достаточных условий спасения – это родство по плоти от Авраама и исполнение закона. Вся беда и верующего человека часто заключается в чем? В том, что мы начинаем уповать уже не на милость человеколюбия Христа, который спасает нас, а именно на то, что мы делаем. Я во Христа крестился – это первое достаточное для меня условие спасения. Второе, я исполняю закон, пощусь, молюсь, читаю акафисты, имею определенные дела милосердия, и это уже почему-то, как мне кажется, должно меня в рай вести. Ничего подобного. Вот чтобы человек не забывался, апостол так достаточно резко обращается к своим соотечественникам.
А интересно, что не случайно, что протестантов, которые вот так же понимают благословение Божие, как благословение богатства, да? Вот,
известный момент, совершенно верно.
И не случайно их упрекают в том, что они иудействуют в этом.
Да, это действительно беда. Но беда любого человека, наверное, любого человека. И дальше, о чем говорит апостол, это, по сути дела, опять же, евангельская заповедь «не пекитесь». Не пекитесь, то есть, о завтрашнем дне. Апостол Иаков, как никто другой, знал истинное учение Христа Спасителя, и, иными словами, он, конечно, хотел сказать, что ищите прежде всего Царство Божие и правды Его, все остальное приложится вам. Часто верующие спрашивают, а как же поступать, батюшка? Ведь написано, нельзя ни продуктов впрок запасать, ни денежки копить, ничего нельзя делать. Как же тогда жить? Ведь мы не сможем прожить. Но то, о чем говорится здесь, и у апостола Иакова, и то, что мы можем найти в самом Евангелии, имеется в виду другая мысль. Именно не печься, то есть не делать для себя идолом вот эту заботу, которой мы постоянно будем служить. Если мы верим в то, что Бог вызвал нас из небытия, вложив в нас определенные законы, по которым мы не можем не существовать, то, наверное, он, как любящий отец, будет заботиться о том, чтобы эти потребности наши удовлетворить.
И заключает апостол эту главу, четвертую главу, такими словами. «Вы по своей надменности тщеславитесь. Всякое тщеславие есть зло. Итак, кто разумеет делать добро и не делает, тому грех».
Очень хорошие слова для современности. Опять же, вспомним слова апостола Павла, что знания надмевают, и это беда очень многих верующих. Человек начитается богословской литературы, святоотеческой литературы, очень много узнает и начинает надмеваться над своими ближними. Какие они неумехи, какие они недотепы, они ничего не могут, они ни на что не способны, один я, просветленный, озаренный светом благодати, знаю путь спасения, знаю, что делать. Но чаще всего именно на этом остается вот то благочестие, которое апостол Иаков называет пустым. Когда человек знает, что требуется, и не делает. Но Евангелие-то как нам говорит? Он говорит, что раб, знавший волю господина и не исполнивший, биен будет много, а не знавший, не исполнивший, биен будет мало. То есть мы большему осуждению подпадем тогда в таком случае, чем человек, не ведающий истинных заповедей Христовых.
Вот действительно, здесь вы очень тонко отметили, потому что мы сейчас, в общем-то, говорили о людях, которые все же читают Священное Писание, которые пытаются молиться, ну как они это понимают, пытаются следовать заповедям Христовым, пытаются все же. А масса же народу и вовсе, как говорят, и в голову не берет это, понимаете? И надмевается в этом своем тщеславии, смотрит модные журналы, ну, женщины особенно, смотрит, вот сегодня это модно, завтра это не модно, вот такие очки сегодня, вот такой фирмы, это бренд, а тут не бренд. И вот на самом деле в этом глупом совершенно тщеславии они надмеваются и делают грех. Вот дальше апостол говорит, заключая еще раз, вернемся к этой мысли, кто разумеет делать добро и не делает, тому грех. Что такое это добро?
Это добро... помощь ближнему на путях его спасения. И очень широкий спектр этого добра, начиная от непосредственных дел помощи ближнему, самых, может быть, элементарных, и заканчивая даже тем образом своего поведения, своего внутреннего человека, которое должно помогать ближнему обрести Христа. То есть, когда смотрит ближний на достойнейшего верующего человека, речь не идет о священнике, речь не идет о человеке, одетого в какое-то православное платье или наряд, самый православный наряд, когда или походка человека выдает, что он очень верующий, он идет или плывет, даже не поймешь, что он делает, а когда человек действительно видит такого верующего человека, который в своей евангельской простоте, по слову апостола, с плачущими плачет, а со смеющимися смеется, вот такой человек всегда вдохновляет других на искренний поиск Христа.
Я сейчас вспомнил слова одного батюшки, который говорил: «Какое счастье увидеть христианина».
Да, совершенно верно.
Вы слушали программу «Апостол». Евгений Никифоров читал, а протоиерей Георгий Климов пояснял послание святых апостолов.